Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Управление против власти». Так называется книга, выпущенная в Москве издательством «Языки славянской культуры». Ее авторы Марк Рац, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы». Все три соавтора принадлежат к последнему поколению прямых учеников Георгия Щедровицкого, руководителя Московского методологического кружка. В Иерусалиме я записал разговор с профессором Марком Владимировичем Рацем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Маленькое пояснение перед началом разговора. За границей первое, что слетает с нашего соотечественника, это отчество. Поэтому 87-летнего собеседника я зову будто юношу. Это ничуть не понебратство. Марк, что это прежде всего за книга? Почему сейчас книга, написанная вами, человеком, живущим в Иерусалиме, написана об управлении против власти, о реализации замыслов? Какой власти? В какой стране? В каком мире? На какой оси координат? И какие замыслы реализуются? Поясните, пожалуйста, это философия, это методология, это лирика? По поводу власти.
В рамках бытующих представлений это политическая философия. Где я живу, вроде к делу даже не относится, потому что какая разница, где я живу. У меня голова-то работает более или менее независимо от места жительства. Поэтому у нас соавторы живут в разных странах. Я в Израиле, Котельников в Москве, Слепцов в Германии. Ну, в общем, мы все происходим из одного места, которое называется Московский методологический кружок. И вот, как бы, самый короткий, малопонятный для публики ответ о том, что это явление такое. Явление связано с формированием, с переформированием способов мышления. Это жутко тяжелые вещи. Но выливаются они, в общем, в совершенно практические решения в конечном счете. Только дорога очень длинная между тем, как мы мыслим, и что получается в итоге.
Поясните, пожалуйста, этот парадокс. Управление против власти. Как они противопоставлены друг другу?
Они никак не противопоставлены. Это мы их противопоставляем. Это к вопросу о том, как говорил Нильс Бор, идея гениальная, если гениальная, противоположное ее утверждение. Вот это тот самый случай. Слова-то сами по себе ничего не обозначают. Так, некие смысловые облака. Мы строим схемы, которые стоят за этими словами. Для нас власть – это, ну, попросту говоря, насильственное привлечение других людей к реализации наших замыслов, к реализации замыслов власть имущих. Никто же лично ничего сделать в масштабах даже своего дома, не говоря уже о городе или стране, не может. Обязательно нужно привлекать других, если вы что-то хотите менять. Вот других можно привлекать двумя полярными способами. Либо более или менее насильно, и мы это называем властью, либо с помощью очень сложной системы убеждения, исключительно на добровольных основах, это опять называется управление. У нас речь совершенно не идет о том, что это такое на самом деле. На самом деле это все слова. А вот мы в эти слова вкладываем такие схемы, такое содержание. И тогда управление противостоит власти, поскольку управление имеет дело с кантовскими автономными личностями, поскольку каждый сам для себя решает, вовлекаться в это дело или не вовлекаться. В отличие от власти, которая основана на гетерономии, когда вам навязывают те или иные решения. И вот и вся премудрость.
Как все это соотносится с либеральными идеями, гуляющими в обществе?
Очень неоднозначно соотносится, потому что либеральные идеи гуляют в обществе в таких разных одежках, что часто затруднительно однозначно определить, где мы имеем дело с либеральными идеями, а где нет. Опять же, вспоминая Бора. Опять же, для нас либерализм есть такая организация общежития, которая предполагает многообразие картин будущего, которые рисуют себе живущие там люди. А все остальное – бантики, включая рыночное хозяйство, выборы и так далее и тому подобное. Главное, что в этом обществе каждый мыслит будущее по-своему. И все по-разному. И только в результате коммуникации, в результате договоренности возникают какие-то общие идеи, которые могут реализоваться в этом обществе. А пока не договорились, идет парламентская болтовня. Вот смотрите, Швеция, когда 100 и больше лет назад она переходила к той системе организации жизни, которая сейчас там существует, на протяжении нескольких десятилетий шли парламентские дебаты на тему о том, как жить. Десятилетиями поколения сменялись. А пришел товарищ Ленин и в одночасье объявил и объяснил всем, как жить надо. Вот, ну и разница. Либо мы в муках рождаем эти картины будущего и пути движения к ним, либо приходит тот, который знает, как надо, это я цитирую Галича, и мы получаем то, что мы получаем.
Но разница между Швецией и Россией коренится в чем? В национальном характере, в традиции терпимости, в некой методологии, которая признается всем обществом и разделяется. В чем?
Смотрите, в случае, в истории так сложилось, и никаких теоретических оснований для этого не существует. Так сложилась история. Так сложилась история, что первая промышленная революция произошла в Нидерландах в 16 веке. Почему в Нидерландах, почему не в Индонезии? Так Бог дал.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа с Марком Владимировичем Рацем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Мы говорим о недавно вышедшей в Москве книге «Управление против власти» издательства «Языки славянской культуры». Ее авторы – Марк Рац, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы». Ваша книга с вашими соавторами описывает прошедшую историю. Она направлена в прошлое или у нее есть вектор, который направлен в будущее? Может ли она послужить неким методологическим основанием для каких-то действий?
Вот это вот вопрос в десятку, поскольку основная идея так называемого деятельностного подхода, который развивался в московском методологическом кружке, состоит в том, что надо в первую очередь отвечать не на вопрос о том, как устроен мир, чем наука занимается, а в первую очередь надо отвечать на вопрос, что и как делать в нашей жизни, поскольку, как правило, нас какие-то обстоятельства не устраивают. И вот когда люди собираются неудовлетворенные сложившимся положением дел, и начинают читать, попросту говоря, репу, задумываясь о том, как же изменить существующее положение дел. Тогда в качестве вспомогательного вопроса возникает вопрос о том, а как оно вообще-то устроено, каковы механизмы, действующие в нашей жизни, в нашем обществе. Это второй вопрос, потому что сперва надо понять, чего вы хотите. А в зависимости от того, чего вы хотите, вы будете обсуждать те или иные вопросы мироустройства. И мир будет вам представляться совершенно по-разному. Вот эта знаменитая так называемая гильотина Юма, был такой гениальный шотландский философ в 18 веке. Смысл ее как раз в том и состоит, что из вопроса о том, как устроен мир, нельзя перейти к вопросу о том, что делать. А наоборот можно. Если вы знаете, что делать, то вы будете целенаправленно изучать окружающий у вас мир под тем углом зрения, который задается вашей задачей. И все зависит от этого угла зрения. Мир будет разным представляться, в зависимости от того, чего вы хотите.
Давайте посмотрим, как устроена ваша книга.
Давайте. Она вот ровно так и устроена. Основная – это ее направленность. В будущее, как нам организовать наше человеческое общежитие? А поскольку готовых ответов у нас так же, как и у всех остальных людей, нету, то мы обращаемся к опыту истории. Не мы же первые задаемся таким вопросом. Вот была такая замечательная эпоха Просвещения в 17-18 веке, когда люди задумались о том, нельзя ли разумным образом организовать нашу жизнь, наше общежитие. С тех пор 200 лет думают, и с весьма переменным успехом. Но надо же продолжать это дело. От того, что за 200 лет ничего не придумали, вовсе ничего не следует о том, что будет через 400 лет. Просто это очень сложные вещи, которые решаются работой поколений, а не отдельно взятых мыслителей. Так вот, обращаясь к истории, мы выясняем такую интересную вещь, что бывают обстоятельства, очень похожие на наши нынешние, которые казались безвыходными. Но что было делать американским колонистам, которые не могли больше жить под властью английской короны? А у них же не было государства. Это были разрозненные люди, разрозненные группы в разных местах, плохо связанные друг с другом. Совершенно безвыходная ситуация. Оставалось только платить дань Великобритании по-прежнему. Но оказалось, что есть некие идеи, которые позволяют по-новому взглянуть на эту ситуацию. Это идеи протестантизма и идеи разделения властей. Надо же было быть действительно гениальными людьми, чтобы сообразить, в чем собака зарыта. А собака зарыта не в том, что Америка является колонией Англии, а в том, что власть в Англии принадлежит королю, и он, грубо говоря, что хочет, то и делает. Организовать-то жизнь надо таким образом, чтобы никто не мог делать то, что ему захочется. Все чего-нибудь хотят, все хотят разного. Так вот так и живите. Спорьте друг с другом до потери сознания, и в результате до чего-нибудь додумаетесь. Это и есть идея разделения властей. Это реализуется в форме разделения властей. Отсюда возникли американские Соединенные Штаты. И совсем другая ситуация, столь же безвыходная, но совсем другая. А как быть с этой знаменитой эксплуатацией человека человеком, что Маркс на пустом месте придумал пролетариат и капиталистов? Совсем нет. Но только это опять же тот самый случай, о котором говорил Нильс Бор. Потому что с одной стороны были эксплуататоры и эксплуатируемые, а с другой стороны были предприниматели и те, кто не проявлял должной инициативы, получали у предпринимателя зарплату. Это ведь про одно и то же, только вот с разных точек зрения. И вот родилась другая идея, вот эта самая марксистская идея о том, как ликвидировать эксплуатацию человека человеком. Идея борьбы классов. И в этой идее была очень интересная судьба. Потому что в отличие от идеи разделения властей, вслед за которой или в связи с которой формировалась либеральная традиция, идея борьбы классов порождала все время расколы. Сперва надо размежеваться, а потом объединяться, как нас учил Владимир Ильич Ленин. Вот они так всю жизнь размежевывались. И противника при этом надо было уничтожать. И вот тут коренное отличие от американской идеи, потому что американские отцы-основатели говорили, спорьте до потери сознания, и пусть ваши дети и внуки спорят, но с ними надо спорить, холить или леять, поскольку благодаря этому спору ваша мысль движется. А здесь дело было простое, противника надо уничтожить и делать так, как мы знаем, делать как надо. И вот эти две разные идеи привели к совершенно разным результатам. И не только в противостоянии Советского Союза и Соединенных Штатов, вылившиеся, а породившие в результате расколы внутри марксистского учения, поскольку там же тоже люди думали головой, был такой очень недурно соображавший человек по имени Эдуард Бернштейн на рубеже 19 и 20 века, в результате трудов которого и его многочисленных единомышленников, разномышленников, но объединяемых вот этой идеей, что противника не надо уничтожать, с противником надо разговаривать, родилась европейская социал-демократия, которая до сих пор худо-бедно существует. И вроде не самый плохой способ организации общежития, если сравнить с другими регионами нашей многострадальной планеты.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа с Марком Владимировичем Ратцем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Мы говорим о недавно вышедшей в Москве книге «Управление против власти» издательства «Языки славянской культуры». Ее авторы – Марк Ратц, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы».
Что-то биографически или интеллектуально связывает вас с московским методологическим кружком, который вы упоминали уже?
Самым прямым образом, просто мы все трое были активными участниками. Уже как бы вопрос только самого ли этого кружка или его последователей, потому что по-разному там можно датировать события. Я бы сказал так, что кружок более или менее закончил свое существование вместе с Георгием Петровичем Сидоровицким, его основателем, условно говоря, в 1994 году. Мы пришли в 80-е, что называется, под занавес. Но там длинная и сложная история. В кружке тоже сменились поколения за 40 лет его существования. И мы вот принадлежим к последнему поколению прямых учеников Георгия Петровича.
Я вижу в вашем доме фотографию Щедровицкого, и это, конечно, не случайно.
Конечно, не случайно. Мой учитель с большой буквы.
Тогда позвольте задать вам вопрос ближе к нашим дням. Что в истории России, в развитии российской государственности и развитии общества, и когда пошло не так, в результате чего мы с вами сидим в вашем доме в Иерусалиме? Оба сидим вне России, хотя провели большую часть жизни именно там. Что и когда пошло не так?
По этому поводу исписаны целые библиотеки. На мой взгляд, все пошло не так с появлением большевиков. Пока их не было, все шло более или менее своим ходом.
Но разве они не плоть от плоти российского общества?
Конечно, плоть от плоти. Конечно, иначе не бывает.
А как же тогда такой орден меченосцев, очень малочисленный, смог одолеть всех остальных?
Ну, я бы сказал так, если уж предельно просто, умные были, переиграли всех прочих. Поскольку будущие пассажиры философского парохода не сумели достаточно точно представить себе сложившуюся в начале 20 века ситуацию в России. Не сумели простроить программу действий в той ситуации, которую, как говорится, Бог дал. А большевики сумели. Другое дело, какая это была программа, и чего они натворили. Но они это сделали. А Бердяев с компанией уехали на том самом пароходе. И ничего с этим сделать нельзя при всей нашей симпатии к пассажирам.
А в чем природа порочности проигравших и природа порочности победивших? Цинизм?
Спросите меня что-нибудь полегче. Не знаю. Так Бог дал.
Книга издана в России. Вы уже знаете ее читателей?
Только единичных. Прошло еще слишком мало времени, да и она не рассчитана на широкую публику.
Сегодня в России, исходя из того, что книга напечатана, дозволены разговоры об противопоставлении или каких-то сложных взаимоотношениях управления и власти, значит, свобода слова существует?
Ну, на таком уровне абстракции, на котором мы пишем, никого не интересует, попросту говоря. Это не вопрос свободы слова, а вопрос свободы кабинетных мыслителей, которые, в общем, могут думать, что хотят, это никого не интересует.
Вы переместились за границу, вы попали в зарубежье уже 20 с лишним лет назад. В ту пору, когда, покидая освобождающуюся Россию, люди, тем не менее, эмигранты, релоканты, как если употреблять сегодняшнее слово, надеялись все-таки обрести некие иные, более привлекательные оси координат. Скажите, вы себя ощущаете в зарубежье?
Нет, я по-прежнему ощущаю себя гражданином России, где находится мое тело, совершенно не важно.
То есть оптика в результате перемещения не изменилась ваша?
Я не чувствую таких перемен.
Но вы понимаете тех людей, у которых оптика сменилась?
Конечно. Бытие определяет сознание.
Но в вашем случае это не так.
Нильс Бор-то про что говорил?
На задней крышке переплета коротко сформулирована задача книги. Марк Владимирович читает этот текст своим голосом.
Есть такая небезосновательная точка зрения, что определение публичной повестки дня в современном мире – одна из важнейших функций власти. Но это, слава богу, ни в каких законах пока не прописано, и мы считаем иначе. В 21 веке за идеалы не надо проливать кровь, они требуют не жертв, а работы мыслей. Нам не важно, кто оказывается прав, а кто нет в непрерывных дискуссиях, сопровождающих нашу работу с первого ее дня. Мы или наши критики. Нам важно только движение мысли, решение возникающих или ставящихся по ходу дела проблем. Начиная движение в будущее, мы переносим акцент с противопоставления картин сущего и должного на способ движения от первого ко второму. Текущие события резко актуализируют развиваемые в книге представления и предложения на будущее, прежде всего, перспективы мирной реализации замыслов преобразования. Имеется в виду общественно-политические преобразования.
И напоследок еще раз о главной идее книги.
А главная идея состоит в том, что с нашей точки зрения в нашем мире наблюдается такое сильное рассогласование траектории движения хозяйства как работы с вещами, с костным материалом, сельское хозяйство, промышленное производство, про железки, про пшеницу и так далее. С одной стороны, есть эта самая хозяйственная жизнь, которую обслуживает современная наука, а есть то, что называется сферой полиса или сферой политического, где люди имеют дело не с костным материалом, а с деятельностью других людей. Это то, что Щедровицкий называл деятельностью над деятельностью. Вот управление, политика – это деятельность над деятельностью. Как изменить сложившиеся, устоявшиеся формы организации жизни и сложившиеся системы деятельности. Вот когда мы начинаем менять сложившаяся система деятельности, мы попадаем в сферу полиса. И сфера полиса, в отличие от сферы хозяйства, в отличие от ойкоса, на протяжении последних 200 лет особых изменений не претерпела. Такое толчение воды в ступе происходит. Ну, вот сложилось в Европе нечто, получившее название «либеральная демократия». Худо-бедно, значит, после революции в Америке и во Франции, на Западе. И так оно и пребывает, в общем-то. А что изменилось? Самое главное изменение, которое произошло и которое надо отдельно обсуждать, это, конечно, всеобщее избирательное право, которое и порушило всю эту идею. Но фокус-то основной не в этом. Фокус в том, что хозяйство бурно развивается, а сфера полиса загнивает, и вот эта вот ситуация, которая не может вечно продолжаться. Что-то тут должно перемениться. А что именно, вот об этом толкует методология. Измениться должны наши представления о мире, поскольку системы деятельности живут совершенно иначе, чем системы, построенные на костном материале. Общество развивается совсем не так, как растет пшеница или виноград, и не так, как бродит вино. А нынешняя научная картина мира построена на опыте работы с костным материалом. И этот опыт нерефлексивно переносится на человеческое общежитие, на организацию деятельности. Отсюда и проистекают те обстоятельства, о которых я говорю.
Моим собеседником был Марк Владимирович Рац, доктор геолого-минералогических наук, в советские годы известнейший московский коллекционер и библиофил. Книга «Управление против власти» вышла в издательстве «Языки славянской культуры». Вместе с Марком Рацем ее соавторы Сергей Котельников и Борис Слепцов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.